Кто только не шел те дни по этому шоссе, сворачивая в лес, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах и снова вставая, снова меряя его усталыми ногами. Особенно много тянулось еврейских беженцев из Столбцов, Барановичей, Молодечно и других городков и местечек Западной Белоруссии. Сейчас, на восьмой день войны, они были уже за Борисовым и, значит, тронулись путь давно, еще в первые сутки. Тысячи людей ехали на невообразимых фурах, дрожках и подводах, ехали старики с пейсами в котелках прошлого века, ехали изможденные, рано постаревшие еврейские женщины, ехали дети, на каждой подводе по 6, 8, 10 маленьких черномазых ребят с быстрыми испуганными глазами. Но еще больше людей шло рядом с подводами. Среди обрубанных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными сбившимися на бок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки. Пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода. Все это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском с фанерными сундучками, дерматиновыми чемоданчиками, заплечными мешками, шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтобы их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг. Они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие. Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней. Трагедия людей, которые умирали под бомбежками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов. А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Сенцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме. Темно-зеленые сады были облиты красным светом заката. Над крышами изб курились дымки, а по гребню холма на фоне заката мальчики гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня была маленькая, а кладбище большое. Целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим, все вместе взятое, потрясло душу Сенцова. Острое и болезненное чувство родной земли, которое где-то там позади уже истоптано немецкими сапогами и которое завтра может быть потеряно и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Сенцов за последние 2 дня, говорило ему: «Да, немцы могут прийти сюда». И, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков, дедов, прадедов и прапрадедов легло под этими крестами один на другом веками, что эта земля была своей вглубь на 1000 сажен и уже не могла, не имела права стать чужой. Никогда потом Сенцов не испытывал такого изнурительного страха. Что же будет дальше? Если все так началось, то что же произойдет со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты на 7-й день войны, оказавшиеся между Минском и Борисовым? Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни Эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели ее. Полтора года назад, когда Сенцову вместо демобилизации предложили остаться в кадрах, это не обрадовало его, но он согласился. Дивизия, в которую он был призван, стояла на Буге. За Бугом были фашисты, в воздухе пахло войной, и он считал, что коммунисты в таких случаях не отказываются служить в армии. И вот, когда случилось то, во имя чего он остался служить в армии, когда началась война с фашизмом, он вдруг с самого начала оказался не в своей части, не на своем месте, каким-то перекати-полем, человеком, бессмысленно сующим свои документы, ищущим свою неизвестно где находящуюся редакцию, а теперь в поисках ее даже как дезертир, бредущий вспять от фронта. Он и после смерти пограничника все равно твердо решил добираться до Могилева, раз сказано, что там политуправление фронта. Но если это вранье, он также твердо решил больше ничего не искать и проситься политруком в первую же стрелковую часть, какую встретит. С утра он, как и вчера вечером, много раз поднимал руку, но опять ни одна машина так и не остановилась. И он, плюнув и уже не оглядываясь на машины, весь остальной день упрямо шел по шоссе, то отдаваясь своим тяжелым мыслям, то ни о чем не думая, только устало передвигая свинцовые ноги. Наверное, в конце концов он так и дошел бы пешком до самой Орши, если бы уже вечером возле него не остановился грузовик. «Куда идете, политрук?» — спросил сидевший в кабине полковник. «В Оршу», — угрюмо сказал Сенцов. «Почему пешком идете?» «Голосовал?» «Да надоело», — все так же угрюмо ответил Сенцов. «Не берут сволочи». «Да, сволочей хватает», — сказал полковник, «хотя и меньше, чем можно было бы предполагать в такой обстановочке. Давайте-ка ваши документы». Сенцов равнодушно протянул полковнику документы. Полковник быстро взглянул на них и отдал обратно. «Садитесь в кузов». Через час бешеной езды они оказались в Орше. Машина у полковника была чужая, взятая под честное слово только до Орши. Он так же, как и Сенцов, добирался в Могилев и от Орши рассчитывал доехать до Могилева поездом. Сенцов зашел вместе с полковником к коменданту города. Комендатура помещалась в подвале школы. За столами у телефонов сидели обалдевшие от крика «майор, комендант города» и еще два майора-железнодорожника. «Будет ли поезд на Могилев?» — спросил полковник. Комендант, которого он спрашивал, в этот момент, бросив трубку одного телефона, кинулся к другому, но полковник крепкой рукой схватил его за плечо и насильно повернул лицом к себе. «Отвечайте, я вас спрашиваю, будет ли поезд на Могилев и когда?» «Сейчас, товарищ полковник», — охрипшим голосом сказал майор. «Должен быть», — и кинулся к телефону, по которому его вызывали. Чем дольше он слушал, тем все более ожесточенным делалось его лицо. Наконец он мрачно выругался и швырнул трубку. «Не будет поезда, товарищ полковник. Вот, пожалуйста, извольте радоваться. Только что сообщили. Разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на Могилев». «Ладно, черт с ним», — спокойно сказал полковник Сенцову. «Эти все равно сами ничего не знают. Все у них только и делает, что летит и рвется, а проехать, наверное, преспокойно можно. Пошли на станцию, там добьемся толку». Но и на станции толку добиться было не так-то просто. Свет не горел, военный комендант и начальник станции говорили таинственным шепотом, что им пока ничего не известно. Наконец полковник поймал какого-то железнодорожника, который тоже шепотом, как о большой тайне, сказал, что на путях за водокачкой формируется товарный состав на Могилев. «Пошли», — сказал полковник. Как видно, не только Сенцову, но и этому пожилому, опытному, видавшему виду человеку было одиноко и хотелось человеческого сочувствия. Он рассказал Сенцову, что прилетел в Москву из Приволжского военного округа, назначен начальником штаба корпуса проскочил в поисках своего корпуса до Борисова, чуть не попал в плен к немцам, вчера целый день прокомандовал в бою, оставшийся без командира ротой, а сегодня узнал, что его корпус вовсе не здесь, а вышел в район Осиповичи-Бобруйск, поэтому он и едет туда через Могилев. «Конечно, можно было и дальше ротой командовать», — сказал он сердито, — «но порядок должен же быть все-таки. Слава богу, восьмой день воюем. Пора чувства приходить. Раз я назначен начальником штаба корпуса, значит, я должен прибыть к месту службы, а не просто с винтовкой в цепи лежать. Один болван, когда я передал команду над ротой лейтенанту, еще позволил себе в трусости меня упрекнуть». «И что же вы?» — спросил Сенцов. «Что я? Съездил ему за этого труса по морде, чтоб впредь умней был, и уехал». Полковник даже побагровел при этом воспоминании, и его без того насупленное усатое лицо стало совсем свирепым. Они долго бродили среди путей в поисках состава, и, как это почти всегда бывает, когда находится уверенный в своих силах и знающий, чего он хочет, человек, постепенно обросли еще десятком людей, по разным причинам желавших добраться до Могилева. Пока они искали состав, немецкие бомбардировщики налетели на станцию. На забитых станционных путях один за другим заревели паровозы. На Оршанском узле их стояло несколько десятков. Они ревели, вторя друг другу, выпуская тучи белого пара. Рев их был испуганный и чудовищно тоскливый. Он был гораздо страшнее, чем грохот бомбежки, к которому Сенцов уже привык за эти дни. Казалось, паровозы во весь голос жалуются неизвестно кому, небу или людям, жалуются и просят помочь, а небо все сыплет и сыплет сверху на черную землю бомбы, разрывающиеся среди домов, рельсов и лежащих на путях людей, оглушенных, злых, несчастных, до глубины души обиженных всем происходящим. После тревоги добрались до водокачки, и, не найдя там никакого состава, все присели отдохнуть на кучах сыпанного у путей шлака. Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать, слишком много накопилось у каждого на душе. «Не думали, не гадали», — печально сказал из темноты кто-то, кого Сенцов так и не разглядел в лицо этой ночью. «Если бы не думали, не гадали, еще бы ладно», — после молчания отозвался полковник. «А то ведь и гадали, и думали. А на поверку — яралаш». «Удивительно много беспорядка», — из темноты откликнулся кто-то, тоже невидимый, тонким удивленным тенором. «Просто удивительно. А мой саперный батальон в Белостоке стоял», — сказал густой бас. «Куда он теперь отошел?» «Ищи-свищи!» — холодно и резко ответил чей-то злой голос. Несколько минут все молчали.